Рамон Наварретте. Инквизиция Средневековья. История появления инквизиции. Слово «инквизиция» происходит от латинского «inquisitio», что можно перевести как «расследование». Этот термин широко использовался в юридической сфере еще до появления средневековых церковных учреждений с таким названием, и он означал выяснение обстоятельств дела, как правило, путем допроса, а иногда под пытками. Со временем под инквизицией начали понимать духовные суды в области христианских ересей. В XII веке по инициативе папы Луция III в миру Убальдо Алучиньолли начал использоваться термин «inquisitio hereticae piavitatis», под которым подразумевали розыск особ, погрязших в ереси и раскольничестве. Ранее христианство страдало как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров, проистекавших из всевозможных теологических разногласий, к которым относились разные толкования священных текстов, признание или непризнание тех или иных текстов священными и так далее. Уже начиная со II века христианские иерархи, епископы, стали называть отдельных богословов еретиками, и им требовалось для этого определять доктрину христианства более понятно, чтобы люди могли избежать ошибок и разночтений. Кстати, еретик – это последователь и проповедник ереси, а слово «ересь» происходит от «аэрезис» – латинской транслитерации греческого слова, означающего «выбор». В бытовом смысле ересь – это утверждение того, что считается ложным. В контексте же данной книги – это сознательное отклонение от считающегося верным религиозного учения, предлагающее другой подход к этому учению. Это значит, что представители двух разных течений, даже одного религиозного учения, могут считать себя идейными противниками и обвинять друг друга в ереси. Отражением одной из первых стадий внутренней борьбы был, видимо, Иерусалимский собор, проходивший в 49 году в Иерусалиме с участием апостолов. Он был созван для разрешения спора между Павлом и некоторыми иудеями-христианами о том, должны ли христиане соблюдать закон Моисея. Павел, в частности, отстаивал позицию, что христианам-неевреям нет необходимости совершать обрезание. Иерусалимский собор был важным событием в истории христианства, став прообразом вселенских соборов. Также известно немало случаев, когда тот же апостол Павел защищал собственное апостольское служение, пугая христиан ложными пастырями, говорящими что-либо противоречащее тому, что говорил он. Похожие призывы содержатся в посланиях Иоанна, а также в Откровении Иоанна Богослова. Получается, что зародыши инквизиции можно найти еще в первые века христианства, однако в то время суд христианских иерархов был прост и не отличался жестокостью. Однако уже тогда в обязанности диаконов, обладателей низшей степени священства, входил розыск еретиков, сеявших плевелы ложного учения между верующими в Иисуса Христа, а также исправление их заблуждений. Епископский суд мог отлучить еретика от церкви, но при этом никогда не употреблялись насильственные меры. Общим правилом всех церквей было установление с еретиками человеколюбивого общения, дабы не спровоцировать их упрямство. Церковь, не подвергая еретиков телесным истязаниям, всеми силами старалась вернуть их к правильной вере, вернуть убеждениям, а не с помощью репрессий. Французский историк Леонард Галуа в своей книге «Инквизиция» пишет: «Если бы духовные западные владыки следовали этой системе, то мир не видел бы судилища инквизиции. Число еретиков, вероятно, не возвысилось бы до такой значительности, равно сами ереси не были бы продолжительны». Но папы IV века поставили себе непременной обязанностью силой искоренять ереси и начали подражать в этом языческим жрецам, хотя прежде и порицали их за нетерпимость. Первое имущественное наказание было введено в действие в 316 году, когда начался церковный раскол в Карфагенской церкви. Угроза смертной казни впервые была введена в 382 году в отношении представителей манихейства или манихеизма, религиозного учения, возникшего в государстве сасанидов на территории нынешнего Ирака. Это учение было так названо по имени своего основателя Мани. Оно впитало многие черты зороастризма, буддизма и других восточных религий. Впервые смертная казнь была приведена в исполнение в 385 году в отношении последователей христианского писателя и епископа Присцилиана. Он был обвинен испанскими епископами в ереси, колдовстве и безнравственности на основании весьма шатких данных. На соборах, созванных в Сарагосе в 380 году и в Бордо в 384 году, Присцилиан был осужден. Он пытался апеллировать к императору, но не получил оправдания и вместе с четырьмя своими последователями был обезглавлен в Трире. Вел данную меру наказания последний император Единой Римской империи Феодосий I Великий. Также король франков Карл Великий обязывал епископов следить за правильным исповедованием веры в их епархиях и искоренять языческие обычаи. В те далекие времена папы даровали монархам короны, и они присвоили себе право разрешать народу отказываться от присяги на верность своим владыкам, так что христианские короли вынуждены были выполнять все, что угодно было их святейшеству. Это обстоятельство в дальнейшем очень помогло инквизиции. Историк Леонар Галуа по этому поводу пишет. «Пользуясь влиянием на государей, они, папы, авторское замечание, убеждали их обнародовать суровые законы против неправоверных, выставляя еретиков государственными преступниками и потому достойными телесного истязания». Казни, употребляемые против еретиков в эту вторую эпоху, именно от 4 до 8 века, были лишение чести, лишение чинов и достоинств, отнятие имущества и прочее. Едва папы увидели возможность подвергать еретиков телесным наказаниям, как открыли необходимость наложить еще большие, например, бичевание, ссылку, изгнание. Наказания для отходящих от христианства к язычеству налагались в зависимости от состояния отступников. Для благородных – отлучение и изгнание, для простых людей – бичевание, отрезание волос и лишение имущества. В XI веке епископы уже прибегали к более жестким мерам наказания, и наиболее суровым наказанием стала религиозная церемония сожжения на костре. Таково было состояние умов в 1073 году, когда знаменитый Гильдебрандт взошел на папский престол под именем Григория VII. Предшественники не могли и мечтать о такой власти, которую присвоил себе новый папа. В частности, он отлучил от церкви германского короля Генриха IV, которого саксонцы объявили еретиком. Сейчас это выглядит совершенно невероятным, но после отлучения Генриха многие немецкие князья, бывшие ранее сторонниками короля, отвернулись от него и потребовали на государственном собрании в Требуре в октябре 1076 года разрешить возникшую проблему до февраля следующего года. Было решено, что 2 февраля 1077 года в Аугсбурге должны будут состояться выборы нового короля, на которые, возможно, прибудет и сам папа Григорий. У Генриха оставалось всего 3 месяца, чтобы совершить невозможное. В декабре 1076 года отлученный король отправился с небольшим количеством сопровождающих через заснеженные Альпы в Италию. Враги пытались его задержать, заблокировав горные переходы. Генриху пришлось идти в обход через Бургундию, теряя на это драгоценные дни. Затем Генрих встретился с папой в крепости Каноса, принадлежавшей маркграфине Матильде Тосканской. Генрих босиком во волосинице стоял под стенами Каносы, ожидая решения Григория, но оно последовало лишь через 3 дня. 28 января 1077 года Григорий все же снял опалу со своего противника. Мрак невежества густым слоем лежал на тех временах и не позволял даже королям противостоять злоупотреблениям пап. А папы и их бесчисленные приверженцы начали, как пишет историк Леонард Галуа, распространять достоинство церкви на всякое свое намерение, на всякую личную цель. Конечно, монархи старались уменьшить эту силу, поместив ее в определенные границы. И эта борьба породила ереси, весьма опасные для папской власти, потому что если все доселе имевшие место ереси восставали против догматов веры, то еретики XI века нападали не только на учения, но и на преимущество служителей церкви. Стоит отметить и тот факт, что церковники, готовя учреждение инквизиции, во время крестовых походов устранили все препятствия, какие папы могли встретить со стороны правителей и отдельных епископов. И очень скоро народ был приучен к правилу: не только позволено вести войну против всех несогласных с учением церкви, но и сама такая война, несмотря на кровопролитие, вменяется в заслугу. В XII веке упомянутый выше папа Луций III разработал и вел в практику систему розыска и выявления религиозных преступлений. Этот папа специальным декретом обязал епископов, прибывавших на новое место, подбирать людей из числа местных, которые должны были докладывать новому иерарху обо всех преступлениях и злодеяниях в этой местности, которые, по их мнению, требовали церковного суда. Для этой процедуры папой был даже разработан специальный опросный лист. Кстати, слово «инквизиция» в техническом смысле впервые было употреблено на Турском соборе католической церкви, имевшем место в 1163 году. Папа Иннокентий III, в миру Лотарио Сени, граф Лаваньи, взошел на папский престол в 1198 году, и это стало важной датой в истории инквизиции. Этот папа оказался способен не только поддержать новую систему, принятую церковью, но и распространить и утвердить ее. Основой его могущества был страх. Иннокентий III был энергичным противником ереси и провел несколько настоящих и весьма жестких кампаний против нее. В начале своего понтификата он сосредоточился на альбегойцах, также известных как катары, секте, которая приобрела немало сторонников на юго-востоке Франции. Катары отвергали все плотское, а также учение католической церкви, в том числе иконы, необходимость храмов, крещение младенцев, христианское представление об аде и так далее. В 1199 году Иннокентий направил двух монахов из Сито, Нарбонская Галлия, противостоять учению катаров и восстановить папскую власть. Папа уполномочил их принимать все меры, необходимые для обращения еретиков к правильному католичеству, в том числе они получили право отлучать от церкви всех непокоряющихся и предавать их светскому суду. Убийство Пьера де Кастельно, легата Иннокентия, в 1208 году, как полагают друзьями графа Раймунда Тулузского, заставило Иннокентия перейти от слов к делу. Папа потребовал от французского короля Филиппа II Августа, чтобы он уничтожил альбегойцев. Филипп II принял это предложение достаточно холодно и не сделал ничего в этом направлении. С другой стороны, графы Тулузы, Безье и Каркасона отказались осудить на изгнание спокойных и покорных своих подданных, опасаясь ослабить народонаселение своих владений, сократив тем самым источник своего благоденствия. И все же в том же 1208 году под руководством графа Симона де Монфора был начат альбегойский крестовый поход. Но это был поход не в святую землю, не против мусульман, а против своих же христиан, просто немного других. Поход привел к убийству примерно 20 тысяч человек. Французский историк Леонар Галуа уверен, что именно в эту войну началась инквизиция, приготовляемая папой долгое время посредством своих миссионеров. По сути, это была истребительная экспедиция, направленная не только против еретиков, но и против знати Тулузы и вассалов короны Арагона. Король Педро II Арагонский, принимавший непосредственное участие в конфликте и взявший под свое покровительство Тулузу, был убит в ходе битвы при Мюре в 1213 году. Конфликт завершился подписанием Парижского договора 1229 года, в котором была согласована интеграция территории Окситании в состав французского королевства. Военные действия прекратились в 1255 году. Параллельно с боевыми действиями католические священнослужители начали массированную пропаганду, направленную на очернение катаров, обвиняя их в разврате и содомии, так как было опасение, что население Прованса и Северной Италии будет сочувствовать жертвам крестового похода. Итак, инквизиция учредилась во Франции в 1208 году в период правления Филиппа II и при первосвященстве Иннокентия III. А 15 ноября 1215 года Иннокентий открыл Латеранский Вселенский собор, который принял много очень важных решений. По его итогам было составлено 70 реформаторских указов. Среди прочего, собор законодательно закрепил недопустимость подчинения христиан евреям. Канон 69 не позволял евреям служить в госучреждениях, так как это давало им возможность выразить свой гнев против христиан. Этот канон установил, что именно евреи распяли Христа, и поэтому было бы слишком абсурдным, чтобы хулитель Христа осуществлял власть над христианами. Следовательно, евреи не должны были назначаться на государственные должности. Также в 1215 году был создан особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция». Иннокентий III провозгласил новые меры против еретиков, гораздо более обширные и более строгие, чем это было раньше. Назначаемые инквизиторы были уполномочены действовать в согласии с епископами или даже без них. Смерть забрала папу 16 июля 1216 года, не позволив ему дать инквизиции прочную и постоянную форму, какую она получила уже при последующих понтификах. Однако незадолго до смерти этот папа создал новые религиозные ордена – орден францисканцев и орден доминиканцев. Последние собрались в Тулузе вокруг святого Доминика, полное имя которого было Доминик де Гусман Гарсес, а потом орден быстро распространился во Франции. Там доминиканцы поначалу назывались якобитами, потому что первая резиденция ордена в Париже находилась при церкви святого Иакова, Испании и Италии. Францисканцы собрались вокруг святого Франциска Ассизского, он же Джованни Франческо ди Пьетро Бернадоне. В ранний период они были известны во Франции как кордильеры из-за того, что они опоясывались веревкой, в Германии как босоногие из-за их сандалий, которые они носили на босу ногу, а в Италии просто как братья. Члены ордена доминиканцев пользовались расположением папы за особую ревность в преследовании еретиков. Они организовали воинство Христово, преемники которого сделались потом друзьями инквизиции. Францисканцы были соперниками доминиканцев во многих догматических вопросах, но и они осуществляли функции инквизиции. В частности, францисканцам была поручена инквизиция в Провансе, Арле, Центральной Италии, Далмации и Богемии. Иннокентий III поручил новым монахам функции розыска по делам веры, и они должны были находиться в полной зависимости от римского двора и отстаивать его интересы. Соответственно, скудость в одежде, бедность монастырей, особенно нищенство и унижение монахов, заставляли их смотреть на дело инквизиции как на что-то почетное, лестное и удовлетворяющее их честолюбием. Инквизиции нужны были люди без родни, без связей, без привязанности к кому бы то ни было. Отречение даже от своих фамильных имен рассматривалось как гарантия того, что члены ордена будут недоступны чувствам, питаемым узами природы и дружбы. Леонар Галуа в своей книге «Инквизиция» пишет: «Требовались люди суровые, непреклонные, без жадности, потому что учреждалось строжайшее из всех прежде бывших судилище. Суровые правила и строгость доминиканцев не могли уже внушить им соболезнования к ближнему, им, безжалостным к самим себе. Надобны были ревнители веры, и доминиканцы были точно ревностны, по крайней мере столько, сколько возможно в орденах недавно устроенных. Требовались люди ограниченного смысла или не слишком образованные. Эти монахи вообще знали только схоластику и новое каноническое право. Наконец, избранные должны были желать истребления ереси по каким-нибудь частным побуждениям, доминиканцы сильно желали гибели еретиков, которые выступали против них и без всякой пощады старались уронить их в глазах света.